Добрый вечер, наши дорогие слушатели. И с вами снова я, ведущая программы Кира Преображенская. И в этот особый вечер мы сегодня поговорим о фундаментах нашего бытия. А фундаменты, они бывают очень разные. Мы сегодня поговорим о тех фундаментах, которые поддерживают нашу жизнь как некие социальные институции. Мы сегодня с вами поговорим об отношениях церкви и государства. Попробуем потом расшифровать. И сегодня у нас в студии Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер.
А вы согласны с тем, что и церковь, и государство на самом деле это изначально даже не столько институции, сколько духовной реальности? Вот церкви вроде как более понятно, поскольку это средоточие веры в христианстве, это тело Христово, вот такой символ к церкви применяется. Но и государство ведь это вовсе не институции, которые там, знаете, министерства или какие-то учреждения. Государство ведь это, ну, это гражданская реальность.
Ну да, да. И церковь — это гражданская реальность, и государство — гражданская реальность. Одна вроде бы отвечает за наше духовное состояние и возможность христианской парадигмы на спасение, а вторая способствует сохранению социального порядка и, соответственно, помогает людям, гражданам страны реализовывать свои возможности.
То есть обе институции созданы во имя спасения, во имя прекрасного. Друзья, вы сегодня можете позвонить в прямой эфир, поделиться своим опытом, мнением, философским осуждением, может быть, символическим, по номеру 346-3061. Также напоминаю, что у нас есть номер в WhatsApp 8-921-982-86-56. И знаете, о чем хотим с вами обсудить сегодня? Какой вопрос? Понятно, что есть целые исторические парадигмы отношений церкви и государства. Но вот в условиях современности, как вы считаете, какими должны быть вот эти гармоничные отношения церкви и государства именно в отношении вот той реальности, в которой мы живем? И, может быть, давайте помечтаем. Да, чего нам не хватает в этих отношениях? Итак, друзья, вы можете сегодня вполне определенно высказать свое мнение и о том, как исторически складывались отношения церкви и государства, и как вы считаете все-таки, какими они должны быть. И здесь я, пожалуй, у Владимира сразу хочу попросить, чтобы он нас просветил. Ведь у нас есть такие представления о том, что церковь отделена от государства. Мы живем вот этой формулой еще с советского периода. Я думаю, что мы не вполне себе даже представляем, действительно ли она работает сегодня, эта формула. А вроде как, вот, когда мы смотрим на реальность, она вроде как даже совсем не работает.
Ну, прежде чем вот ответить окончательно на ваш вопрос, нужно сделать введение такое небольшое и отметить, что вот это отделение церкви от государства — это принятый закон, послереволюционный закон 1917 года, сначала временным правительством, потом позднее уже коммунистической, простите, большевистской партии, где говорилось о том, что церковь отделена от государства. И мы можем, конечно, попенять, что вот такие реакционные в каком-то смысле или, наоборот, революционное преобразование государственно-конфессиональных отношений произошли в XX веке на обломках уже Российской империи. Но стоит отметить, что это, на самом деле, конечно, тренд общемировой, общеевропейский и других государств, расположенных в других континентах.
А можно я вот чуть-чуть вас перебью? А разве вот эта отделенность церкви от государства не соответствует самому евангельскому посланию, что кесарю кесарево, а Богу Богово? Вот вроде как об этом же.
Но когда мы говорим о Новом Завете и евангельском послании, мы должны учитывать, что это говорилось в первом веке в рамках Римской империи. А это совсем другое политическое устройство.
Кстати, вот это очень важный момент, друзья. Это сейчас мы живем в условиях государства, которое христианизировано. Вот как бы мы ни критиковали его, а действительно ведь послание первых веков христианства относилось совершенно к другим государствам.
Ну да, к другому образованию. И опять-таки нам известно, что сам корпус Нового Завета составлялся в течение нескольких веков. Вот, и как-то оно было на самом деле, ну, с исторической точки зрения, нам неизвестно. Мы это принимаем на веру, как исторический документ, и пытаемся его расшифровать, но в контексте исторических и социальных процессов того времени. Понятно, что мы живем в другое время, и вот это отношение разделить светскую и религиозную власть, она присутствовала в первых веках, но уже с Аврелия Августина, с блаженного Августина, мы видим, что происходит другой процесс, когда политические и религиозные институты становятся равнозначимыми друг другу. Уже не отделяются между ними, а наоборот, император становится защитником христианской веры, когда в IV веке христианство становится господствующей государственной религией на территории Римской империи.
И, соответственно, вот эта фигура императора Константина и его матери, вот это священные символы новой модели, в которой, здесь тоже очень важный момент, вот многие попытались и в какие-то, да, вот предыдущие века и сейчас покритиковать церковь и государство, которые сращиваются, но ведь в действительности идея была в том, что вера одухотворяет государство, делает его более этичным, нравственным, устойчивым в благе. То есть никогда ведь, ну так, напрямую речь не шла о том, что насаждать религию любой ценой. Или вы с этим не согласны, Владимир?
Так вот, видите ли, Аврелий Августин как раз и говорил, что как раз любой ценой, если язычник не принимает христианство, с ним надо поступать негуманным образом. Вот, поэтому, когда говорят, что христианство вот это некая иная модель, да, в идеальных условиях иная, а в практических политических целях 4, 5 и так далее веков, плюс, давайте не забывать о крестовых походах, вполне себе занималось такими реакционно-фундаменталистическими деяниями, когда были случаи насильственного крещения и христианизации других народов, и борьбой с язычеством. Понятно, что это не просто какая-то экстремистские взгляды и деятельность, конечно, это из христианской парадигмы, что каждая живущая тварь на земле должна быть либо христианином, либо не быть ей. Раз она не хочет быть христианином, значит, с ней можно поступать каким-то иным образом, в том числе насильственно приводя его к Христу. А второй важный момент, который мы всегда должны учитывать, что жизнь-то земная не заканчивается. И если что-то здесь было не так, то там, в случае покаяния, всегда есть возможность, но не всегда есть возможность что-то изменить. Поэтому вот такая парадигма очень важна.
А мне кажется, для русской культуры всегда было присуще вот это одухотворение идеи власти светской, потому что светская власть, она воспринималась как такое предельно близкое, может быть, родительское начало, которое позволяет человеку надвигаться и двигаться к совершенствованию. И да, не всегда русский человек был счастлив, но всегда стремился к чему-то великому и ценному. И вот я предлагаю сейчас послушать небольшой фрагмент. Это Михаил Иванович Глинка и эпилог его оперы. Я назову название этой оперы в ее исконном варианте «Жизнь за царя». Послушаем.
Thank you. Территория веры.
Сегодня, друзья, мы говорим о очень интересной, важной и непростой теме об отношениях институций, церкви и государства. И в том числе вы сегодня можете позвонить в прямой эфир по номеру 346-3061 или написать нам в WhatsApp по номеру 921-982-86-56 и поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, как вы считаете, вот в условиях современности, какими должны быть гармоничные отношения церкви и государства. А мы продолжим наш разговор. У нас в студии сегодня Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Владимир, вот мне кажется, что вот если мы затронули немножко тему русской культуры, что вот русская власть, она всегда была чрезвычайно близка с православным фундаментом, и в каком-то смысле это ведь наследие византийской модели.
Ну да, да. Вот нам тоже надо это учитывать, что православие, вот христианство в форме православия пришло к нам извне. Это внешняя религия, не наша автохтонная. В этом нет ничего плохого, вот так сложилось исторически. И вот эта модель взаимодействия государства и религии, конечно, мы взяли из Византии. В том числе, ну и герб всем известный, угу. Двуглавый орел, скипетр и держава.
Угу. Ну и с нами слушатель. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Угу. Говорите, пожалуйста.
Да, а вот вы сказали, можно позвонить в прямой эфир. А что можно узнать интересного?
Нет, это вы нам расскажите. Вот как вы считаете, церковь и государство в условиях современности, они могут быть в гармоничных отношениях?
Я думаю, могут, да. Мне кажется, что церковь поддерживает государство в наше время. Mm-hmm. И государство тоже...
А государство поддерживает церковь.
Да, да, конечно.
Да, спасибо, Александр. Mm-hmm. Ну, вернемся к византийской модели, да?
Да, да. И вот такие симфонические отношения, термин «симфония» в данном случае — это такой культурологический, ну и философский термин, и религиозный термин, который означает такие параллельные, взаимоуважительные, взаимодетерминированные отношения светской власти, государственной власти и религии в форме православия. Император Восточной Римской империи всегда был православным. Император всегда прислушивался к тому, что говорит патриарх Константинопольский, и наоборот. И вот эта модель таких симфонических отношений продолжалась до начала XX века, когда был принят закон о большей религиозной веротерпимости, и были даны разрешительные полномочия, разрешительные функции другим религиям, кроме православия. До этого православие было государственной религией. И важный феномен, который мы должны всегда учитывать, главой Русской Православной Церкви, главой Православной mm-hmm. Церкви, был вовсе не патриарх, чью функцию в свое время Петр I отменил и ввел институт, религиозный институт православия, в состав правительства, коллегии, как светский институт, назначив светского человека, оберпрокурора, который возглавлял Русскую Православную Церковь. А сам император и был главой Русской Православной Церкви.
Это, кстати, очень интересная модель. А как вы считаете, это вообще близко идея византийской? Но мы, может быть, мы вернемся к этой теме, а с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А можете, пожалуйста, подсосать мой член, блядь?
Да, сегодня действительно удивительный вечер. Вернемся. Да. Знаете, я что хотела сказать, что ведь царствование Петра — это очень противоречивый период в русской истории. Раскол случился, конечно, чуть раньше, но известно, что старообрядцы почитали Петра за вот воплощенного антихриста. И тем не менее, да, вот он взял на себя роль духовного водителя нации. Вот как это можно оценить?
Ну, вот давайте посмотрим с социально-политической точки зрения. Петр I путешествовал по миру, по Европе, видел государственно-политическое устройство других сопредельных стран Западной Европы и решил перенести эти модели на нашу российскую почву. Создалась новая столица Российской империи, Санкт-Петербург, в 1703 году. Был полностью отменен институт патриаршества, и сам император Петр стал главой Русской православной церкви. Это было, конечно, такое непрямое калькирование западной модели, но, тем не менее, немало он взял из устройства других государств, которые располагались рядом с Российской империей.
А я вот хотела бы, знаете, что вспомнить о художественных произведениях, которые описывают и быт, и духовную жизнь вот как раз русского общества, русского дворянства в XIX веке, в начале XX. И вот как вы думаете, может быть, вот эта модель, которая была Петром внедрена в русскую практику, и в частности вот фигура обер-прокурора, который, ну, если вы тоже посмотрите на разного рода там и публицистику, и исторические свидетельства, ну, это действительно очень конфликтный период вот в духовном смысле.
Ну, период, скажем так, непростой. Во-первых, к этой модели надо было привыкнуть. Во-второй очередь, нам надо теперь понимать, что были как плюсы, так и минусы. Да? Что вот эти реформы привели, ну, в каком-то смысле, к секуляризации религии в пространстве Российской империи. Да? Когда религиозные институты стали трансформироваться, собственность религиозная стала изыматься государством. Да? Наделы сельскохозяйственные, которые были около монастырей и так далее. Но еще как отмечал это Карташов, были и другие действия, которые мы воспринимаем как положительные. Государство стало финансировать религию, церковь. То есть религия, церковь перестала быть зависимой от пожертвований и денежных существований.
А вот давайте-ка вот на это посмотрим с другой стороны. То есть когда церковь перестает быть зависимой от собственных прихожан, то есть от своей собственной паствы, и начинает финансироваться со стороны государства. Вот вы, как религиовед, как можете оценить этот феномен?
Ну, для XVIII века это нормально. Сейчас мы, конечно, с позиции там, демократии, гражданского общества, таких скептических отношений и принципа, кто финансирует те правила, мы соблюдаем, смотрим на это вот таким образом. А на тот момент времени так жил весь мир, на самом деле. Ну, или большая часть христианских стран. В то время это было нормально.
Да, а я здесь, друзья, хочу подчеркнуть, что ведь это участие прихожан в жизни, в организации жизни церкви, опять таки заложено в самом Священном Писании. Это представление о том, что отдай десятую часть на Божьи дела. И, в общем-то, я думаю, здесь не было никакого принуждения. То есть это тоже часть общинной жизни в каком-то смысле, в хорошем смысле общинной жизни.
Да, да. И это правило вот, пожертвования, оно сохраняется в немалом количестве других христианских организаций, протестантских, скажем. Да. Но вот так исторически сложилось в Русской Православной Церкви, что государство большей частью помогало и содержало, или помогало в содержании монастырей, священничества и так далее. Был создан институт священничества, когда наследники, должность руководителя прихода переходила по наследству. Вот система попович. Помните, Алёша Попович такой был?
Да.
Вот он был из семьи священников. Но вот такая модель просуществовала до 1917 года, а уже социалистические революционные преобразования изменили ее. Но это тоже вот не ноу-хау Советского Союза, будущего великой страны, да, в которой многие из нас и родились. Это общие такие процессы, которые ранее начались во Франции, в Германии, в Великобритании, само собой, Великая Французская революция и продолжающиеся процессы секуляризации, начавшихся с XVI века со времени появления протестантизма.
Я сейчас вот, пожалуй, выскажу такую мысль, которая, может быть, сегодня кажется вовсе не свежей, о том, что ведь христианство — это действительно вселенская религия. И сейчас мы, нам даже, например, странно слышать о том, что да, вот перенять опыт от западных стран. Сейчас это немножко дискуссионно звучит, но действительно церковь, прежде всего христианская церковь, воспринималась как единое целое. И здесь я хочу вспомнить русского философа Владимира Соловьева, который очень страдал за это, поскольку всячески ратовал за единую церковь. Но его понимали так, что нам надо с католиками воссоединиться. Вот. Да. Но я еще хочу зачитать вопрос нашей слушательницы Ирины. Она хотела бы задать его, видимо, нам, но мы немножко позже к этому вернемся, потому что у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте.
Алло, вы со мной говорите?
Да, здравствуйте.
Да, у меня, видите ли, совершенно определенное мнение по поводу выбора вашей передачи в сегодняшний день именно.
Да.
Да, а вот мнение мое таково, что не имеет смысла разбирать отношения между государством и церковью и создавать именно между ними гармоничные отношения, потому что единая цель должна быть и у государства, и у церкви – создавать гармоничную личность в государстве, понимаете? А не гармоничные отношения. И мне кажется, что сейчас перед церковью стоит очень сложная задача вот именно в воспитании и гражданских чувств, и, как мы говорим, и патриотизма, и всего, и добра, всего самого лучшего. А не убеждать нас в том, что отвечать за свои действия будем мы потом в загробной жизни. В загробной жизни не было, нет и не будет. В жизни остается память о человеке, который был гармоничной личностью.
Спасибо, замечательно. Единственное, подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Мы не успели узнать у слушательницы, но это было очень прямо... Это было пафосное выступление, да, и очень, на самом деле, очень глубокое. И я абсолютно не стану спорить, что, конечно, нам бы всем хотелось вот этого единого отношения, не отношения, пардон, да, вот этого единства во имя блага человека, во имя создания личности, мне кажется, в этом нет никакого противоречия, потому что и церковь, и государство, конечно, с удовольствием бы воплотили эту прекрасную идею в реализацию, но что-то препятствует.
Но все-таки стоит отметить, что когда мы говорим про церковь, мы все-таки имеем в виду русскую православную церковь, но так уж исторически сложилось, то все-таки предназначение церкви — это в первую очередь подготовка человека к спасению, признание его тварью Божью, соблюдение заповедей и надежда на будущее, на шанс быть спасенным. Это функция церкви на самом деле. А вот то, что наша слушательница говорила, наверное, о социальной функции церкви, которая, несомненно, тоже присутствует, потому что она живет в современных социальных условиях, в современном государстве, и у нее есть еще и обязательства перед государством.
Вот, я вернусь к тому, что Ирина хочет задать вопрос о том, как формируются государственно-конфессиональные отношения в современной России, но я предлагаю ответить на этот вопрос после небольшой музыкальной паузы. Послушаем фрагмент концерта номер 2 Сергея Рахманинова.
Территория веры.
И в этот прекрасный вечер мы с вами говорим об отношениях церкви и государства, о том, какие должны быть эти отношения в условиях современности. Вспоминаем исторические аналоги. И сегодня у нас в гостях Владимир Егоров, директор Центра религиовеческих и этноконфессиональных исследований. И вот наша слушательница спрашивает, что сегодня, да, происходит в государственно-конфессиональных отношениях в современной России. Может быть, Владимир, попробуйте ответить.
Ну, я бы хотел бы отметить, что мы отмечаем, ну, совсем недавно 25-летие принятия этого закона. Это важный закон, который регламентирует деятельность религиозных и объединений и государства, и деятельность религиозных объединений в социальном пространстве, в таких вопросах, как религиозное образование, социальное служение, система капелланов, представительство религии в публичном пространстве, церковное строительство, архитектура, монашеская, там, монастырская деятельность и так далее, разные конфессий. Ну, а главная цель, конечно, это в том, чтобы, и это прописано в законе, содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. И вот когда мы начинаем думать о взаимодействиях религии и государства в контексте вопросов свободы совести и свободы вероисповедания, вот здесь, мне кажется, мы лучше понимаем такую государственную повестку дня. А как нам быть с религиозными организациями России, если это а. дело личного выбора, б. в условиях многонациональной и многоконфессиональной страны? Потому что далеко не все религии, во-первых, теистические, далеко не все религии имеют такой большой статус федерального института, и то многообразие и множество старых и новых традиционных, нетрадиционных религий создают все время такое новое поле, которое, и пространство, которое надо осмыслять, что каждый гражданин, каждый член пространства Российской Федерации имеет право на выбор той религии, которую он хочет выбирать, и его выбор не должен быть детерминирован каким-либо силовым институтом.
А мне кажется, что это действительно такой элемент современности. Сегодня мы очень часто слышим о том, что Россия многонациональная и, соответственно, многоконфессиональная. Если мы возьмем дореволюционный период, то скорее там подчеркивалось единство русской, Российской империи. И как-то вот действительно эта тема не очень звучала.
Ну да, да, православие — государственная религия, да, или Советский Союз — атеистическое государство, о чем было сказано в Конституции, заявлено. Вот. До 1929 года немалое количество религиозных организаций в зарождающейся Советской Республике чувствовали себя комфортно. Ну, понятно, что были репрессии против православной церкви, против ислама, против буддизма и так далее, но вот, скажем, по первости советская власть привечала протестантов, потому что считалось, что во времена царского режима, да, вот термин закрепленный царский режим, они тоже были гонимыми. А гонимы как пролетариат, как крестьянство, поэтому их надо поддерживать. А вот крупные институты, православная церковь и другие, которые были в связке с государственной властью, с имперской властью, это были такие, ну, аппарат принуждения народа исполнять царскую волю. Поэтому, конечно, с ними надо было бороться. А вот уже с 1929 года, когда был принят закон государственной конфессиональной отношений Советского Союза, вот там уже деятельность религиозных организаций была полностью убрана из социального пространства. Им запрещалось иметь литературу широкого свойства, им запрещалось проводить публичные мероприятия на улицах вне пространства религиозных помещений, им запрещались кассы взаимопомощи, какие-то кружки религиозные,
ну, то есть и так запрещалось далее. Практически все.
В том-то и дело. В том числе, если проходили крещение каких-то новых членов церкви, то руководитель прихода или общины обязан был письменно информировать, кто, когда, сколько, какой человек, фамилия, имя, отчество, должность. То есть все сведения о новых членах церкви, религиозных организаций различных, тут же становились достоянием компетентных органов, как мы иногда говорим.
А я сейчас хочу такую, может быть, необычную мысль предложить, что да, вот это гонение на церковь возможно, привело к тому, что в церкви остались только действительно верующие люди. И если мы посмотрим на вот это религиозное воодушевление, которое настигло там постсоветское пространство в начале 90-х годов, то действительно мое глубочайшее убеждение, что к вере и к церкви приходили именно во имя духовного поиска, что сегодня, наверное, ну, не всегда так выглядит. Потому что, и, кстати, вот наш слушатель пишет, что да, церковь отделена от государства. Мы помним, да, вот с 17-го, да, с 17-го или с 29-го года все-таки вот это отделение церкви от государства.
17-й год — это еще временное правительство, то есть когда еще о советской власти-то особо речи не шло.
Вот, но мне кажется, что сегодня мы живем немножко в другой парадигме. И вот этот вот федеральный закон, о котором вы говорили, который был принят в 1997 году, мне кажется, что он не отделяет церковь от государства, а скорее прописывает какую-то социально-структурную форму взаимодействия. Может быть, вот так вот мыслить?
Ну да, да. То есть он определяет, исходя из современных условий, роль и место религии, религиозных институтов в современном российском государстве. Ну вот всем известная преамбула говорит о том, что отмечается особая роль православия в создании российской государственности, а также других традиционных религий – ислам, буддизм и иудаизм. И дальше через запятую и другие религии, которые присутствуют в современном российском пространстве. То есть, с одной стороны, мы делаем исторический экскурс в прошлое, отмечая роль и значение православия, а это, несомненно, главенствующая роль в создании русской государственности, ее культуры, музыки, литературы, живописи и так далее. И вместе с тем мы отмечаем, что не только эти религии значимы для нас, что в пространстве российской, современной российского государства есть и другие исторические религии, о них идет речь, и еще множество-множество других религиозных образований, членами которых становятся современники наши, граждане, наши соседи, близкие, друзья, а может быть, даже и родственники.
А я вот хочу такой вопрос задать. А вам не кажется, что вот такая социальная структурированность отношений церкви и государства, она немножко снижает пафос религии и соответственно, церкви? То есть у тебя такое есть представление интуитивное, что вот вера — это духовность, это вот символика, это таинство. И вдруг мы читаем, допустим, федеральный закон, а там что-то прописано. И, кстати, в чем долгое время упрекали Русскую православную церковь в отсутствии социальной концепции, сегодня все есть у Русской православной церкви. И социальная концепция, где прописываются и нормы отношения, допустим, к трансгуманизму и к разным явлениям современности, включая информационное пространство. А не кажется ли вам, Владимир, ну это так, для размышления, что ну, как бы действительно что-то теряется в этом?
Но закон на то и закон, что он бюрократичен, он что-то прописывает. Вот какой-то фундамент вот этих отношений между религиями и государством должен быть чем-то регламентируемым, потому что же это еще не только взаимоотношения, связанные с идеологическими, мировоззренческими взглядами на мир. Это же еще и территория, и освящение, и земля, под которой стоит, предположим, храм. Это же еще возможность открывать новые приходы на других территориях. На основании чего это делается? На основании каких-то законов. Это должно быть регламентировано. В том числе, скажем, сбор пожертвований, как регламентируется, издание религиозных журналов, вопрос религиозного образования. Где возможно проводить религиозное образование в светском государстве? На территории религиозных учебных заведений. А это тоже заслуга 20 века, да, что они были, во-первых, отделены от государства, и, во-вторых, что в современной Российской Федерации у нас есть религиозные вузы. Православные, протестантские, исламские, буддийские, где люди определенной веры могут получить религиозное образование, чтобы в будущем стать пасторами, настоятелями, батюшками и так далее. Так что вот немало вопросов, которые просто технически надо решать, потому что государство — это бюрократическая структура.
Я бы сказала, что вообще, наверное, мы живем в очень бюрократическую эпоху. Друзья, мы сталкиваемся с этим практически каждый день. Приходя в какую-то структуру, теперь мы заполняем всякие бумаги, бумаги о согласии на обработку персональных данных. Буквально каждый шаг наш сопровождается какой-то бумажкой, естественно, видимо. Да, и духовная сфера не может этого избежать. Вот. А я предлагаю сейчас послушать прекрасную музыку Иоганна Штрауса «Сказки Венского леса» и представить, что никакой бюрократии нет.
Территория веры.
Друзья, мы сегодня говорим об отношениях церкви и государства, и в том числе у вас готовы спросить, как вы считаете, какими должны быть вот эти вот современные, соответствующие той действительности, в которой мы живем, отношения церкви и государства, и можно ли рассматривать и в нынешних условиях церковь не как институцию, а как духовную реальность. И государство, на самом деле, ведь тоже в символическом смысле это некая духовная реальность. И мы закончили на мысли о том, что поскольку, да, у нас в современной ситуации очень многое приходится регламентировать в социальной сфере, то вот Владимир сказал, что да, и вот сфера образования, она отчасти может принадлежать религиозным организациям. Это тоже интересная мысль. Мы привыкли к тому, что в советскую эпоху было вот это вот всеобщее образование, которое направлялось государственной идеологией. Сейчас достаточно противоречивая картина, потому что государство предлагает в школах, и сейчас активно, я смотрю, вводится в вузовской жизни изучение религиозной жизни, религиозных каких-то практик и теоретических посылов. И, конечно, говорится о том, что вот будем знать все религии, но иногда так получается, что да, одна государствообразующая религия оказывается в приоритете. Вот и есть такие тенденции. Не все с этим согласны, на самом деле.
Ну да. Ну вот то, что мы говорили совсем недавно, цитировали фразы из закона, федерального закона, там говорилось о приоритете православия и других авраамических и религий, как иудаизм и ислам, и плюс буддизм, как традиционные религии. И вот здесь в научном сообществе всегда есть некая такая опаска к такой терминологии, как традиционная религия. Ну, значит, есть 4 традиционные, и остальные все, получается, нетрадиционные. Mm-hmm. Нетрадиционные — это что-то непонятное. То ли хорошее, то ли плохое. Но, скорее всего, нетрадиционное, но, в общем, не наше, не нужно, а может быть, что там нехорошее выйдет у них. Но на самом деле, конечно, это не так. Религий достаточно много. Все они вписаны в пространство Российской Федерации. Все они законопослушные. Вот, и выполняют все те законы, которые необходимы для существования религиозной организации. Но нас с вами интересует вопрос религиозного образования, которое осуществляется в религиозных институтах, ну, скажем, в Санкт-Петербургской православной духовной семинарии, либо в исламских институтах, либо вот в Теологическом институте Церкви Ингрии, как пример протестантского института, либо Санкт-Петербургский христианский университет. Это место, где прихожане данной религии получают религиозное образование с тем, чтобы потом заниматься либо пасторской деятельностью, либо стать священниками на приходе, либо социальными программами, либо капелланами. То есть осуществлять такую деятельность миротворческую, благотворительную, социальную, не в рамке приходов и религиозных сообществ.
А я вот, знаете, о чем сейчас подумала? А почему все так боятся религиозного образования? Вот, мне кажется, вот. Это такой интересный феномен, что вот тебе сейчас расскажут о какой-нибудь вере, и это прям тебя собьет с пути истинного. Неужели так может быть?
Ну, это второй момент, очень важный. Действительно, некий такой страх есть перед этим словосочетанием «религиозное образование», особенно в пространстве светской школы. Но здесь надо учитывать то, что сам термин «религиозное образование» исторически так сложилось, что в пространстве России это на самом деле не религиозное образование, как подготовка человека к религиозному служению. Это образование о религии.
Угу. То есть термин... Это, кстати, очень важная разница. Мы иногда забываем об этом.
Да, так исторически сложилось просто, что религиозное образование, вот так мы воспринимаем. Но это образование религии. Основа религиозной культуры и светской этики — это образовательная программа, которая пришла в пространство светской государственной школы в 2012 году.
Вот. Но, может быть, мы вернемся к этой теме, а с нами слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Угу. Знаете, я хотела бы сказать вот насчет такого, вот вы знаете, мы говорим все, что у нас многонациональное государство, у нас много религий, действительно. Но с другой стороны, ведь каждая, вот каждая наша эта республика, там очень много тоже национальностей. А я хочу сказать, что вот когда я была в Испании, и там как раз был, ну вот у нас проходил летом пост Петра и Павла, и хотелось сходить в церковь. И я задала экскурсоводу вопрос, а где можно посетить вообще, вот где здесь православная церковь? Слушайте, мне такой был грубый ответ, она говорит, а вы вообще где находитесь? Я говорю, как где, в Испании? Так Испания, вы что, не знаете, это католическое государство. И еще вы меня спрашиваете про православную церковь. Здесь нету православной церкви. Ну, в общем, короче, вот такой был категоричный ответ. И я встречала не раз, вот когда была за границей, что вот мне четко давали понять, что не ищи здесь православную церковь. Это наше государство, и у нас тут нету православных церквей. Mm-hmm. Вот так, понимаете?
Да, спасибо, Светлана. Я вот, правда, поделюсь своим опытом. Вот, например, пребываю в Париже, где очень сильные православные общины. Ну, понятно, это мигранты, эмигранты русские, второй, третий поколения. Там к православию отношение очень позитивное. И что интересно, ведь современная католическая церковь активно задействует некоторые элементы православного служения, в частности, вот иконы, какие-то песнопения на греческий манер. Вот. Но немножко отвлеклись, а давайте все-таки вернемся к Оргсе, да, вот что Владимир мысль хотел высказать.
Да, ну вот и четыре предмета, связанные с культурологическими основаниями религий, основных религий традиционных, вот опять так называемых православия, ислама, буддизма и иудаизма, они вошли в этот блок, и плюс два светских направления. Это основы мировых культур и светской этики. Вот получается такой интересный феномен, что шесть блоков, шесть предметов, и, как правило, по статистике выбор следующий. Родители выбирают за своих детей, какой предмет они будут изучать. В первую очередь, вот как вам кажется, какой выбирают?
Ну, по-моему, светскую этику.
Совершенно верно. То есть три самых популярных модуля — это два светских и один религиозный. Основа светской этики — либо мировых культур и православия. Ну, в связи с тем, что просто исторически мы, в стране проживает много людей, русских, которые выбирают православие как свое культурное основание идентификации. Но при этом то, что выбирает еще два блока светских, говорит о том, что сегодня тема религии воспринимается совсем иначе, чем 100 или 150 лет назад.
То есть я бы уточнила, воспринимается с некой опаской.
И это тоже есть, потому что, во-первых, сам термин «религиозное образование», то, что мы отмечали совсем недавно, воспринимается как возможная религиозная пропаганда. Но на самом деле это не так. Но опасения есть.
А я бы еще добавила, когда ты видишь священника, который с кафедры проповедь произносит, ты понимаешь его, извините, духовную компетентность. А в ситуации, когда какое-то светское лицо преподает тебе основы некой религии, то ты вправе задаться вопросом о его духовной компетентности. А ну, здесь на самом деле ведь серьезная проблема кроется.
Это тоже хороший вопрос, но в пространстве светской школы, честно говоря, он не должен возникать, а духовная компетенция
учителя... То есть
учителя,
там не так глубоко копают,
совершенно
извините.
Верно, это культурологический подход, не теологический. Вот, его задача другая.
Друзья, мне кажется, это очень важное замечание. Культурологический подход. Религии изучаются с точки зрения культуры религиозной, а вовсе... Не, это не проповедь,
это не
образа жизни.
Да,
да, да. Да,
да.
Угу.
И это очень важно, что, в общем, да, это вот культурное основание той или иной религиозной организации. Но вот по этой статистике мы видим, что современная Российская Федерация, современное российское пространство — это светское, секулярное в основном пространство. Родители выбирают светские блоки как важные, доминирующие, как им кажется, для их детей, которые, выйдя из школы, попадут в реальные, ну, житейские ситуации, где им приходится жить вот в современном таком многополярном или глобальном мире, как мы сейчас говорим.
Да, здесь можно, конечно, обвинять советский период, который как бы дистанцировал общество от религиозной тематики, но если мы посмотрим на, опять же, глобальные процессы, ну, везде эта секуляризация очень очевидна.
Так в том-то и дело. Начавшись она не сейчас, и не 5 лет, и не 100 лет назад, а уже 500 лет идет эти процессы секуляризации, и они продолжаются. Просто религия переходит из общественного пространства больше в частное.
Угу.
Но никуда не девается.
Вот, ну, друзья, мы вот так вот за бодрыми разговорами потихоньку приближаемся к финалу нашей передачи. Мы с вами пробовали поговорить о том, какие должны быть отношения церкви и государства в условиях современности. Мне кажется, вот отчасти мы, может быть, и ответили на этот вопрос. Может быть, Владимир, вот коротко скажете, что сегодня вот действительно позитивного можно увидеть в этой сфере?
Ну, позитивное, мне кажется, во-первых, то, что сам такой негативный шлейф по отношению к религии, он, собственно говоря, исчез. Все понимают, что это нормальный социальный институт, который вполне уживается в современном мире, но не в доминирующем качестве, а как один из многих других разных представительств социальных институтов.
Вот. А я бы от себя добавила, что давайте не забывать, друзья, что и церковь, и государство — это не только социальные институции, и, соответственно, они существуют не только для того, чтобы наводить порядок и управлять нами, а прежде всего это духовное явление, и с точки зрения и религиозной, и социальной, все мы в каком-то смысле...
И воспитательная функция.
Да, мы едины, да, нет отдельного человека. Есть, не знаю, нация, есть, ну, некое социальное сообщество, которое стремится к благу. Вот. И с вами сегодня был в эфире Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. С вами была ведущая программы Кира Преображенская, звукорежиссер Алексей Худяков. И да, с нами были вы, кто нас слушал. Дорогие друзья, прекрасного вечера и прекрасного праздника впереди. До свидания.
До свидания.